Глава 4. Тэ сразу же заснул. Ему приснился короткий беспокойный сон. Он говорил с княгиней Таракановой, и беседа была очень похожа на только что завершившуюся. Но в конце княгиня сделала строгое лицо, накинула на голову темный плат и превратилась в нарисованного на стене черного ангела. Проснувшись, Тэ увидел, что блюдо, на котором лежал сделанный из рыб дракон, исчезло. Мифологическую метафору, видимо, уже доедали грибцы и слуги. «Какая гадость эта составная рыба!» — подумал он. «И ведь в словах княгини почти невозможно найти брешь. Единственный вопрос — это о смысле устроенного подобным образом мира. Надо поинтересоваться, что говорил на эту тему покойный князь». Но спросить в пустой столовой было некого. Княгиня еще не вернулась. Уже темнело. Комнату наполнил синеватый сумрак, и античные статуи, стоявшие у стен, преобразились. Полутьма сделала их белизну мягкой и почти телесной, словно вернув то время, когда эти изувеченные лица и торсы были живыми. Но взгляды каменных глаз оставались холодными и равнодушными, и под ними человеческий мир казался смешным и суетливым фокусом. Внезапно ты ощутил тревогу. Что-то было не так. Встав, он подошел к двери на палубу и открыл ее. За ней никого не оказалось. Ты понял, что его насторожило. Размеренный плеск воды больше не был слышен. Подойдя к борту, он посмотрел вниз. Неподвижные весла торчали во все стороны. Кораблем никто не управлял. Он плыл по течению, постепенно поворачиваясь к берегу носом. В дальнем конце палубы промелькнула быстрая тень. «Кто здесь?» — позвал Тэ. «Отзовитесь!» Ответа не последовало. Тэ вернулся в столовую, нашел на столе спички и зажег керосиновую лампу. Комната сразу изменилась. Огонек изгнал из мраморных статуй их сумрачные души, и темно-синий вечер за окном превратился в черную ночь. Тэ оглядел комнату в поисках какого-нибудь оружия. На стене тускло поблескивала гладиаторская экипировка. Тяжелый шлем с рогом, круглый бронзовый щит и копье, кончавшееся с одной стороны широким лезвием, а с другой — массивным круглым набалдашником, к которому была привязана длинная веревка, обмотанная вокруг древка. Под копьем висела табличка со словами «Метательная сарисса». Древко выглядело крепким и новым, но металлические части, похоже, были настоящей античной бронзой. Шлем оказался тесным, рассчитанным на древний маленький череп. Он неприятно сдавил голову. Продев руку в кожаные петли щита и подхватив сарису, Тэ взял другой рукой лампу и вернулся на палубу. Она по-прежнему была безлюдной. Сделав несколько шагов, Тэ краем глаза заметил движение рядом и резко повернулся. Перед ним стоял бородатый воин в рогатом шлеме и халате, по виду типичный персиянин из армии Дария. В одной руке у воина была лампа, в другой — щит и копье. Это было его собственное отражение в одном из окон. «Каким идиотом я выгляжу», — подумал Тэ. Добравшись до кормы, он спустился по знакомой лестнице и осторожно открыл украшенную изображением Аполлона дверь. Все люди в трюме были мертвы. Это стало ясно с первого взгляда. Тэ пошел по проходу между скамьями, внимательно глядя по сторонам. На мертвых лицах не было гримас страдания. Скорее, открытые глаза усопших глядели на что-то, оставшееся в прошлом, с недоумением и досадой. Тэ заметил что-то вроде тонкой щепки, торчащей из шеи одного гребца. Склонясь над мертвецом, Тэ поднес лампу ближе и увидел маленькую стрелу, похожую на зубочистку с перышком на конце. Такая же торчала из плеча соседнего трупа. В трюме сильно пахло керосином. Кто-то успел полить им тела и пол, и скамьи, на это ушел целый бидон, валявшийся теперь в проходе. Пройдя дальше, Тэ заметил слуг из столовой, одетых в туники с серебряной вышивкой, а затем саму княгиню Тараканову. Она сидела в узком пространстве между скамьями, прислоняясь спиной к стене. На ее лице застыла удивленная полуулыбка. Стрела-зубочистка попала ей в щеку. На полу перед ней блестели осколки блюда со щукой. Рядом с Таракановой лежали Луций и четверо неизвестно откуда взявшихся монахов-чернецов, трупы которых смотрелись в таком окружении совсем странно, словно это были жертвы последнего антихристианского эдикта. Видимо, смерть настигла их всех почти одновременно. Один из монахов, упавший на скамью для гребцов, держал в руках странного вида рыболовную сеть с похожими на лезвие кристаллами хрусталя или кварца, привязанными к ячейкам. С минуту Тэ завороженно смотрел на искры света в кристаллических гранях. А затем дверь трюма открылась, и на пол упал бледный луч карбидного фонаря.
«Граф Тэ, боже мой, в каком виде! А знаете, вам идет этот наряд? Из вас вышел бы не дурной гоплит!»
Лицо стоящего у двери было скрыто полосой тени, но Тэ узнал голос. «А вы выглядите на редкость безобразно, Кнопф», — сказал он. Действительно, Кнопф смотрелся не лучшим образом. Его мокрый пиджак был покрыт пятнами жирно блестевшей грязи и литины. «Это сделали вы?» — спросил Тэ, указывая на трупы.
«Нет», — ответил Кнопф, — «не я, а стрелы духовного ружья, смазанные экстрактом цигонии астралистой».
«Что это такое?»
«Растение из амазонской сельвы, которое обладает весьма особенными свойствами. Ботаники называют ее сигония религиоза».
«А кто стрелял?»
«Хотите узнать?» — отозвался Кнопф. «Извольте».
Он сунул руку за пазуху и вынул оттуда нечто, сперва напомнившее Тэ кожаный кошель. Но когда предмет попал в луч фонаря, стали видны седые волосы и презрительно сморщенные черные глазницы. Это была высушенная человеческая голова на длинной пряди волос. Даже не голова, потому что из нее вынули череп, а просто сушеное лицо. От него отходил длинный мундштук. Кнопф поднес его ко рту и дунул. Раздался низкий вибрирующий звук, похожий на крик ночного зверя. Тэ услышал шлепанье босых ног, и по лестнице в трюм скатилось пятеро крохотных существ, одетых в карнавальные фраки, разноцветные жилеты и цилиндры. Все это было мокрым и грязным, в таких же пятнах тины, как на одежде Кнопфа. Обступив Кнопфа, они замерли на месте.
«Вы вовлекли в свои мерзости детей?» — брезгливо спросил Тэ. «Это не дети, а амазонские индейцы, безжалостные и опытные убийцы. Они не вырастают выше двух аршин, младшему из них около 40 лет».
«Зачем тогда этот дурацкий маскарад?»
«Единственный способ не привлекать внимание в пути, граф, это перевозить наших маленьких друзей под видом цирковых коротышек. Оно, конечно, хлопотно, но приносимая ими польза искупает все трудности. Они действуют совершенно бесшумно, а по своей убойной силе могут сравниться с пулеметной командой».
Пока Кнопф говорил, Тэ поставил лампу на лавку и незаметно сбросил веревочный моток с копья на пол. «Трудно представить себе что-нибудь бездарнее убийства беззащитных людей с помощью яда», — сказал он.
Кнопф хитро покрутил пальцем в воздухе. «Не все так просто. Их убил не яд, их убило безверие».
«Что вы имеете в виду?»
«Знаете ли вы, почему цигония астралистая называется также религиозной? В ней содержится не просто яд, а особый алкалоид с сильным избирательным действием. Он не действует на человека, безусловно, и глубоко верующего».
«В кого?»
«В Бога». «В провидение, высшую силу, истину, Будду, Аллаха, неважно, как вы это назовете. Главное, чтобы вера была искренней. Когда-то такой яд использовали индейские колдуны для своих магических обрядов. А во времена конкисты про его свойства узнали, потому что он не действовал на некоторых католических миссионеров, хотя убивал обычных грабителей-конкистадоров».
Тэ перевел взгляд на покрытый трупами пол. Под сермягой на груди ближайшего гребца тускло блестел медный крест.
«Так вот», — продолжал явно любующийся собой Кнопф, «перед экзекуцией всем этим несчастным, включая хозяйку, было предложено помолиться. Как видите, ни у кого не нашлось веры даже с горчичное зерно».
Тэ посмотрел на труп княгини Таракановой. «Но зачем ваша амазонская сволочь убила эту бедную женщину, которая в жизни не обидела и мухи?»
«Представьте заголовки петербургских газет», — сказал Кнопф. «Пожар на яхте сумасбродной помещицы». Или так: «Отлученный от церкви граф празднует огненную помолвку с княгиней-язычницей. Экстравагантная смерть не вызовет ни у кого подозрений. Ни один коронер не заметит крошечных ранок на обгоревших трупах.
Тэм медленно передвинул ногу и наступил на конец размотавшейся веревки, прижав его к полу.
«Ну а ваш античный шлем, — продолжил Кнопф, — послужит лишним доказательством давно ходящих слухов о вашем помешательстве, граф».
С этими словами он постучал себя пальцами по голове.
«Неплохо, Кнопф, — сказал Тэ, — но в ваших рассуждениях есть одна слабость. Какая же? Вы обратили внимание на мой шлем, но не обратили на копье».
Тэ перекинул Сарису в свободную руку и показал ее Кнопфу. Тот растянул губы в улыбку.
«Ваше упрямство вызывает уважение, хотя, конечно, отнимает силы и время. Вот только как же ваш знаменитый принцип непротивления злу? Боюсь, что в этом зловонном трюме вам не удастся соблюсти его в полной мере».
«Забота о моих принципах очень трогательна», — ответил Тэ. «Но я следую им применительно к обстоятельствам».
«Ну что ж», — промурлыкал Кнопф, — «давайте узнаем, есть ли в вас истинная вера. Вам, наверное, и самому ужасно интересно».
Он поднял ко рту свой жгучий мундштук и издал два сиплых гудка. В руках индейцев-фрачников появились короткие духовые трубки. Они вскинули свое оружие к губам. В ту же секунду Тэ присел на корточки, закрывшись щитом. Раздалось несколько звонких щелчков о металл, а вслед за этим Тэ страшно прокричал:
«Поберегись!»
и швырнул копье в ближайшего из индейцев. Раздался глухой вой, скорее звериный, чем человеческий. Несчастный упал. Тэ рванул на себя веревку, и окровавленное копье опять оказалось в его руке.
«Поберегись!»
— крикнул он снова. Бросок, и второй карлик повалился на пол рядом с первым. Третий успел перезарядить свою духовую трубку и выстрелить, прежде чем его сразило копье. Острый шип воткнулся Тэ в плечо. В ту же секунду он почувствовал во рту металлический вкус. В голове загудело, а перед глазами заплясали разноцветные пятна.
«Ариэль!» — вспомнил он. «Ариэль!»
Пелена перед глазами сразу исчезла, и головокружение кончилось так же внезапно, как началось. В Тэ попало еще два отравленных шипа, один в ногу, другой в кисть руки. Но яд больше не оказывал действия, и вскоре последний фрачник упал на пол, обливаясь темной кровью.
«Поберегись!»
— хрипло выдохнул Тэ.
«В этот раз ваше напутствие несколько опоздало», — меланхолично заметил Кнопф. «Впрочем, бедняга все равно не понимал по-русски. Вы не устаете меня удивлять, граф, причем удивлять неприятно».
Вынув из кармана револьвер, он попятился к лестнице. Закрываясь щитом, Тэ шагнул за ним следом. Грохнул выстрел, пуля под острым углом ударила в щит и отрикошетила в потолок. Кнопф вновь поднял револьвер, тщательно прицелился и выстрелил. Керосиновая лампа, стоявшая на лавке, подскочила и, лопнув, упала на пол. Под доскам поползли желто-голубые огненные змеи. На лице Кнопфа появилась ухмылка.
«Что ж», — сказал он, — «кому суждено сгореть, тот не умрет от яда».
Он навел револьвер на Тэ, и тот вновь выставил перед собой щит. Но Кнопф не стрелял, он просто держал Тэ на мушке, дожидаясь, пока пламя расползется по трюму. Запахло паленым мясом. Тэ чувствовал, что жар подступает со всех сторон. Щит в его руке стал нагреваться.
«Прощайте, граф», — сказал Кнопф. «Счастливой дороги, Ваид!»
С этими словами он захлопнул за собой украшенную Аполлоном дверь. Тэ огляделся. Пустой весельный люк, через который он попал на корабль, теперь был отрезан непроходимой стеной огня. Бросив щит, Тэ подскочил к ближайшему веслу, яростным усилием вырвал его из уключины и вытолкнул за борт. Затем он сорвал уже тлеющий халат, протиснулся сквозь узкий лаз, упал в холодную воду, нырнул и поплыл прочь от обреченного судна. Отплыв, насколько хватило дыхания, он вынырнул и огляделся. Баржа горела. Тэ увидел привязанную к ее корме лодку, куда перебирались подручные Кнопфа. Сам Кнопф был уже в лодке.
«Вон он!»
— крикнул один из преследователей.
«Глядите, вон он плывет!»
Тэ сделал глубокий вдох и нырнул за миг до того, как по воде защелкали пули.